Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью наших сегодняшних гостей объявляю приветствую отец Алексея Мински, настоятеля храма Святой Троицы в Хохлах. Добрый вечер.
Здрасте.
Хорошо знакомы нашим радиослушателям, у нас часто в эфире, это очень здорово. И, что называется, впервые на Радио «Вера» Николай Солодников, журналист, автор проекта «Еще не Познер». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я знаю, что вы себя журналистом не называете, даже в интервью как-то говорили, что вот вы не журналист. Но для краткости и понятности, может быть, это слово можно использовать. Мне очень радостно, что именно такая компания сегодня в студии, потому что я помню, что вот первое интервью, которое я посмотрел, Николай, в вашем проекте, было как раз интервью с отцом Алексеем. И, честно говоря, когда вот то, что называется светский журналист, обращается к беседе со священником, интуитивно ждешь такого жанра, тяготеющего к скандалам, интригам, расследованиям. И каким было удивление, приятное, радостное, что это было интервью сутевое, по существу, где автор хочет услышать собеседника и раскрыть его. И это было здорово, спасибо огромное. Но вот из этого же мой такой первый вопрос. У вас, если ваших гостей посмотреть, там много священников, вплоть до высших иерархов, митрополита Илариона. Чем вызван такой интерес вот к этой страсти, к духовному сословию, что называется?
Сложный вопрос. Не знаю, я тут не могу за всех гостей ответить сразу из тех, кто имеет отношение к церкви. То есть, скорее, здесь нужно про каждого человека как-то индивидуально говорить. Ну вот с отцом Алексеем мы просто друзья, и это просто, не знаю... Взаимная
симпатия,
любовь и всегда желание разговаривать на самые разные темы, будь то жизнь самого отца Алексея или классическая музыка, пианисты, там, кто угодно и что угодно, и так далее, и так далее.
Про гармонистов.
Да, про гармонистов вообще не говорили. Но, то есть, это просто бесконечный интерес к самому человеку. То же самое, наверное, относится к отцу Георгию Митрофанову, которого я просто по-человечески очень люблю, мне по-человечески очень близок, симпатичен. Но,
то есть для вас нет такого вот отношения, что вот это какая-то особенная страта?
К институту церкви, как таковому, институту церкви, ну, наверное, она есть, безусловно, этот интерес есть, и он проявился скорее вот в разговоре с владыкой Иларионом. Это была как раз попытка как-то вот подступиться к сущности, к жизни церкви как института. Хотя в том числе мне, конечно, безусловно, интересен владыка Илариона как человек и по-прежнему интересен, безусловно. То же самое и относится и к Кураеву, и к Четкову, и, дай бог, будут еще какие-то герои, которые... служат в церкви.
Интересна эта тема, даже не потому, что вот со священниками, да, казалось бы, как будто они особенные люди, хотя в чем-то особенные. Но вот, отец Алексей, мы даже с вами как-то, вот не знаю, может, секрет раскрою, в кулуарах одной конференции упоминали, обсуждали вот проект Николая, и вы говорили, что, ну, ведь что-то в этом есть, что светский журналист, опять же, простите мне это слово, вот системно обращается к этим темам. Какая-то в этом... что в этом для вас? Что-то в этом такое, может быть, важное читается или какое-то...
Ну, во-первых, ничего особенного не читается, конечно, а просто сегодня церковь – это то поле, которое оказалось интересно очень многим людям с разных сторон, и тем людям, которые к ней относятся негативно, и тем людям, которые относятся с осторожным интересом, и тем людям, которые давно внутри церкви, но у которых возникают проблемы с церковью, потому что, ну, какие-то иллюзии новоначальные, неофитские, уходят, какие-то проблемы вдруг становятся тяжелыми, непреодолимыми, поэтому церковь сегодня, она, во-первых, многоголосна очень, и это такой монолит сознания, монолит речи, он прорван уже давно, и это еще благодаря тому, что очень многие священники стали активно пользоваться там блогами, вести свои собственные каналы, высказывать неординарные мысли от самых-самых диких надо сказать, потому что есть такие каналы, что ого-го, и такие батюшки, которые такое там советуют.
Лучше бы не высказывали.
Ну, нет, я не могу сказать, что лучше бы не высказывали.
Это я говорю как читатель.
Да, но дело в том, что действительно спектр высказываний настолько грандиозен, настолько широк, что человеку со стороны или даже изнутри церкви невозможно не прийти в недоумение. Кого там слушать, Уминского или Ткачева, да? А кто там говорит правду, какой-нибудь там священник по имени Коксун или как, не помню как его, вот, или отец Георгий Максимов, или еще кто-то, и все говорят убедительно, все говорят по-разному, все говорят так, что попробуй только не согласись, понимаете? Вот, и в этом смысле, конечно, когда о церкви начинают задумываться люди, которые, в общем, к церкви никакого отношения не имеют. Ну, Коля, он не крещённый человек, простите, Коль, за открытие такой интимной подробности вашей личной жизни, но тем не менее. А при этом Коля прекрасно, например, знает, кто такой Александр Шмеман, с увлечением читает его дневники или другую литературу касательно вопросов жизни духовной, вот вопросов философии, например, да, вопросов вот этого соотношения материального и духовного, поиска истины и так далее. И поэтому здесь вот эти вот подходы, они мне самому крайне интересны.
Слушайте, ну не могу теперь не спросить, я как тоже читатель, почитатель отца Александра Шмемана, Николай, вот вы читаете, а что для вас там самое согревающее?
Ну, не будет совершенно преувеличением, если я скажу, что эта книга «Дневники Шмемана» стала для меня, ну, просто одной из важнейших книг вообще всей моей жизни, потому что вот такого прямого попадания в меня, ну, не случалось много-много лет. То есть я вот периодически еду и думаю, начинаю в голове перечислять людей, которые оказали на меня вот за мои 40 лет, ну, вот самое сильное влияние из тех, кого я не знал. И у меня там все время, значит, эти фамилии меняются, кто-то выпадает из этого списка, кто-то в него снова там, значит, попадает и так далее. Ну, вот он, Шмеман, для меня это вот человек наравне с, не знаю, с Мамардашвили, с Бродским, с Тарковским, не знаю, ну, много там еще какие-то фамилии. То есть это абсолютно просто мой человек. Я читаю человека, который слышит меня, чувствует меня, переживает то, что я переживаю, находится в поиске тех же ответов на те же вопросы, которые задаю себе я. Это выдающийся писатель, это живое слово какое-то, живая пульсирующая мысль, вот, которая буквально рождается как будто бы на твоих глазах, хотя все это написано несколько десятилетий назад. Это, не знаю, это вот тот случай, когда все размышлять об этом легко и радостно, а говорить вслух об этом довольно тяжело. Вот.
Поэтому а тяжело почему?
Потому ну, тяжело, что, потому что мы ограничены нашим языком. Наш язык очень несовершенный. Наш язык очень несовершенный. Вот то чувство радости, которое он пытается все время описать в своих дневниках, да, оно, это у него получается в какой-то степени. И все равно он тоже все время об этом спотыкается и говорит, что довольно сложно подобрать слова, чтобы описать это чувство. У Мамардашвили то же самое. В лекциях, например, о мышлении он все время об этом говорит, что вот есть некоторые состояния, которые можно описать как, ну, я для себя, например, это формулирую как состояние ясности, как чувство ясности, которое описать теми словами, которые у нас есть, вот в нашем инструментарии практически невозможно. Поэтому вот эта знаменитая фраза о том, что мысль изречённая есть ложь, она как раз-таки в первую очередь говорит о несовершенстве нашего языка. Мы слишком ограничены языком, в то время как границы мышления, они, конечно, намного больше.
Знаете, вот вы фамилии эти произнесли, Мамардашвили, Тарковский. У меня вот тут есть список вопросов, которые я хотел обсудить. Вы прям по нему пошли, Мамардашвили, Тарковский, поэтому я бы очень хотел, чтобы мы сегодня в течение программы об этом упомянули, но вот раз уж зашла речь о Мамардашвили, для меня тоже важнейший автор, которого читаю и перечитываю, и я думаю, что имя сегодня в хорошем смысле слова раскрученное, то есть для тех, кто хотя бы как-то интеллектуальной культурой интересуется, это имя известное было. Фильм «Замечательный отдел» Александра Архангельского, и книжки издаются, это замечательно. Но вот Мне как-то памятен один разговор с отцом Вячеславом Перевезенцевым, царство ему небесное, замечательным священником, тоже частым гостем «Радио Вера», когда он рассказывал, что каждый Великий пост он перечитывает Мамардашвили. Я так удивился, казалось бы, вот там не святых отцов, хотя я уверен, что отцов отец Вячеслав читал исправно.
И... Ну вот я, кстати, в этом не совсем уверен, потому что вот то, что мы называем святоотеческой литературой, вот нам было прочитано чаще всего в начале нашего священнического пути и закрепилось в нашем сознании как такие, знаете, почти научные максимы, которые как бы уже лишились своей внутренней метафизики, потому что они настолько очевидны, настолько процитированы за все это время, настолько уже стали такими истинными, вполне арифметическими, что к наследию своих отцов возвращаться сегодня вот в таком глубоком размышлении довольно тяжело. А вот Мамардашвили, при том, что он не был человеком церкви, да, вот, он совершенно метафизичен. Он в своем мышлении, вот у него такое совершенно христианское, такое, он хорошо знает Евангелие, он хорошо знает христианскую философию, он хорошо знает в том числе через христианскую философию вот это вот мышление святоотеческое. Не потому, что он изучал святых отцов, а потому, что он очень глубоко воспринимает мысль. Понимаете? И вот что важно, я просто вспоминаю сейчас очень часто отца Вячеслава, вот, отцу Вячеславу было очень важно вот это живое движение мысли, понимаете, вот эта мысль, которая теребит тебя изнутри, которая вот тебя самого заставляет, вот вдруг тебя оживляет и заставляет мыслить. Вот в чем разница, понимаете? Потому что, конечно, можно открывать снова святых отцов и кого-то из них достаточно глубоко изучать или смотреть, да, тем более, что сейчас появляются новые переводы, и, конечно, наследие таких отцов, как, скажем, Исаак Сирин, вдруг становится бесконечно важным, потому что оно во многом противоречиво, во многом не совпадает с такими заученными фразами. Мы, скажем, Исаака Сирина по-новому открываем. И вот в этом смысле открытие святоотеческой мысли, оно бывает очень часто связано с тем, что ты начинаешь мыслить философски, мыслить вот ясно, а не просто по цитатам, потому что, ну, надо сказать, что всё-таки святые отцы, великие учителя, они мыслили философски прежде всего.
Меня вот, если сейчас вернуться к Мирабу Константиновичу Мамардашвили, помню, как зацепила одна фраза, когда он говорит, помните, о вертикальном бодрствовании, о состоянии вертикального бодрствования, что вот мы можем жить в каком-то таком потоке просто как бы биологического существования, мы есть, у нас есть там...
Но ведь это же мысли Георгия Флоровского, надо сказать, одного из величайших богословов, современников наших, понимаете, которого действительно воспитан на святоотеческом.
Вот это меня и поражает, и в Мамардашвили, и в том, как он сочетается с христианской традицией. Николай, даже в отрыве от попыток сопоставлять христианскую традицию Мамардашвили, что для вас там самое согревающее? Вот что у вас в первую очередь вспоминается вам, когда вот вы фамилию Мамардашвили слышите? Какие мысли, какие максимы, не знаю, что угодно?
Ну, кстати говоря, вот к тому, что много скрытых цитат, но ведь это же происходит с нами тоже постоянно, ведь ты же вот все, что ты прочитываешь, смотришь в течение всей своей жизни, оно же иногда возвращается к тебе в качестве твоей собственной мысли. И ты понятия не имеешь о том, что ты где-то, ну, в смысле, не помнишь, что ты где-то прочитал это или услышал это и так далее. Ты действительно воспринимаешь это как что-то свое. Это вот возвращаясь к Мамардашвили, который фактически там цитирует Флоровского. Или, например, он бесконечно любил вот эту вот фразу, связанную с тем, что «шевелитесь, пошевеливайтесь, пока мелькнул свет, что наверху, то и внизу», и так далее. Для меня Мамардашвили, в первую очередь, если меня про него спрашивают, я всегда привожу один и тот же пример. Это вот тот момент ясности, который один из тех моментов ясности, который всегда всю мою жизнь будет теперь со мной. Мы поздней осенью, ну как поздней, самой прекрасной осенью, это вот конец, с конца сентября по конец октября.
О, да.
С сыном, со старшим, с Гошей поехали из деревни, мы, у нас дом в лесу, просто снимаем как дачу. Значит, тут надо было починить. И вот мы садимся в машину для того, чтобы ехать в строительный магазин. Вот самый совершенно конкретный простой магазин для того, чтобы купить совершенно простую, ясную, конкретную вещь. Я уже не помню, молоток, топор или там гвоздь. Для того, чтобы что-то очень простое сделать. Вот мы приезжаем в этот строительный магазин, покупаем эти вещи, садимся в машину, едем назад. И дорога идет через, ну, через, ну, мимо полей, сквозь дубовую рощу буквально. И вот сквозь эти дубовые листья бьет такой осенний свет солнечный. Не преувеличиваю, но действительно там в поле стоят лошади какие-то, рядом с фермами, которые мы проезжаем, коровы. Свет этот бьет сквозь эти листья. И мы слушаем лекцию Мамардашвили с Гошей, который в этот момент читает стихотворение Баратынского. Я даже не помню, что он читает именно. Его голос... Вот эта ритмика стихотворения, свет, бьющий сквозь эти дубовые листья, ощущение того, что ты совершаешь какое-то очень простое и ясное дело, которое тебе нужно сделать, вот забить этот гвоздь, вот сын твой с тобой рядом, вот эти лошади. И в этот момент тебя пронзает вот это вот, у меня даже сейчас мурашки, вот это вот
и у меня.
Ощущение абсолютной ясности. Ты реально себе отвечаешь вот на этот вопрос здесь и сейчас, зачем я
живу
вообще в принципе?
Вот для об этом, этого. Кстати, весь Мамардашвили.
Абсолютно.
А помните, вы сейчас рассказываете, все у нас сплетается в единый узел у Шмемана в дневниках. Знаменитые эти слова, когда он говорит, вспоминает, как, по-моему, вышел на балкон и увидел вот отблеск солнца, света, по-моему, в зеркале проезжающей машины вот как-то блеснуло, и он говорит, что в этот момент я вот пережил это состояние здесь, сейчас, настоящести, подлинного бытия, в терминах Хайдеггера. И вот...
Зде бытия.
Да, и, может быть, пишет Шмеман, я по памяти пересказываю, что это самое главное, что я узнал о Боге, что Бог – это жизнь настоящая, вот бытие. То, собственно, Мамардашвили, когда говорит о вертикальном бодрствовании, он же говорит, вот приподняться, дотянуться до этого подлинного состояния «я есть», бытия, оно... Это то состояние, в котором себя нужно каждый раз поднимать, оно не дается без усилия, оно есть результат какой-то вот нашего движения. Потрясающе. Спасибо за эти разговоры. Мне очень радостно, что мы об этом заговорили. Николай, а в одной из ваших программ вы упоминали о одном из образов Мадонны с младенцем, который вас так сильно поразил. А расскажите, что это за образ? Я не успел найти. Вспомнить.
Это мы говорили, да, с Петровским, Черниговской обсуждали, просто вспоминали Мадонну. Да нет, это тоже все тянется из юности, потому что на меня в свое время сильное очень впечатление произвела книга диалогов с Бродским Соломона Волкова. Но, кстати говоря, вот что интересно, это та книга, которая со временем, которую... Вот сейчас я ее читать уже не могу. Я ее попытался сейчас перечитать, я ее сейчас читать не могу.
Почему?
Не знаю, что-то во мне изменилось. Что-то изменилось во мне благодаря другому чтению, другому смотрению и так далее. То есть в 20 лет на меня она произвела колоссальное впечатление, сейчас меньше. Но есть какие-то кусочки, какие-то фрагменты. Даже, по-моему, не в книге это, а это скорее в фильме «Прогулок по Венеции», где он описывает Мадонну Беллини, одну из Мадонн Беллини, которая висит, как оказалось, на Вилле Боргезе, ну, в музеях Боргезе, на Вилле Боргезе.
В Риме.
В Риме, да, ну, где Мадонна, собственно, держит малыша, и мы видим просто вот несколько миллиметров, которые разделяют его пяточку от ее ладошки. Вот, я всю жизнь, конечно, мечтал просто увидеть эту Мадонну, и не зная, что она в Боргезе хранится, мы в очередной раз просто приехали, пошли туда, и вот я вижу эту Мадонну, я вижу Беллини, и это сшибает с ног абсолютно, конечно. Это сносит с ног. Хотя, ну, совершенно, ну, огромное количество прекрасных Мадонн, прекрасных картин. Но для меня, вот, наверное, Беллини – это номер один.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Солодников, журналист, автор проекта «Еще не Познер» и отец Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А вот вы сказали, это сшибает с ног. А наверняка вы пробовали размышлять, а что это за опыт? Это просто опыт красоты? Это опыт, может быть, более духовный, чем эстетический. Что сшибает? Вот, или это невыразимо, опять же, словами, даже не нужно пытаться это словами описывать?
Слов всегда будет не хватать, когда ты говоришь о таких вещах. Ну, их всегда будет мало. Ты, вот наш общий приятель, друг Андрей Звягинцев, с отцом Алексеем, и он, и я с ним очень дружим, и вот он здорово про это говорит. Он говорит, что я все время, у меня в голове мысль, что я не должен ничего разжевывать своему зрителю. Ему, как и мне, все уже понятно.
Ну, часто... и, кстати, ему тоже всегда не хватает слов, надо сказать.
Безусловно.
Поэтому у него такие колоссальные образы.
Конечно.
Внесловесные,
конечно,
такие.
Конечно.
Как у Тарковского, собственно.
Абсолютно.
Вы знаете, по поводу не хватает слов, я понимаю, что, конечно, описывать этот опыт словами — дело бесполезное, но я почему еще об этом спрашиваю? У меня еще какой такой бэкграунд в голове. Помните, у отца Сергея Булгакова его знаменитый текст «Две встречи». Он описывает, как он юным человеком попал в Дрезденскую галерею и видел Мадонну. И для него, для юного человека, это важно, это было, как он пишет, религиозным опытом. Он почувствовал какой-то молитвенный дух в этом. Он перед этой Мадонной молился. И вторая встреча через много лет, когда он уже священник, как он пишет, «слиняло славянофильство». И отступил марксизм, и я, он пишет, уже узнал, что такое икона и иконопочитание, и оказался перед той же Мадонной и увидел, конечно, потрясающую гениальную красоту, но только художественную. Это была красивая женщина, но это не была та, перед которой можно в молитве склониться. Вот, отец Алексей, как вот, что вы об этом думаете? Два опыта, два разных опыта, это два опыта об одном и том же, это вопрос роста.
Совершенно верно, это два опыта об одном и том же, это вопрос роста, это вопрос понимания самого себя, это вопрос понимания красоты и той же самой метафизики, потому что очень часто сама по себе красота, она как бы на грани метафизики идет, иногда в нее переходит, очень часто потом сама метафизика становится неизреченной красотой. Вот, например, как в молитве перед причастием Авросия Медиоланского, там есть такие фразы, когда святой Авросий молится: «Господи, сделай так, чтобы кроме Тебя в этом мире я не видел никакой другой красоты». И тогда, когда человек еще не имеет этого опыта встречи с красотой вот этого непостижимого божественного действия на тебя, он встречается с другой красотой, которая на грани вот этой метафизики, которая все равно несет вот это религиозное переживание, потому что это же величайшая картина Рафаэля, это же потрясающий образ на облаках, стоящий над тобой, проникающий в тебя вот этой потрясающей красотой и материнской теплотой, которая так или иначе у нас связана с нашим первым ощущением любви, ласки, нежности, теплоты, которая сродни потом становится вот этому ощущению той же теплоты, ласки и любви, которую ты получаешь от Господа в своем опыте уже духовном. И здесь действительно это может перейти вот одно от другого, и поэтому вот этот первый толчок красоты, он часто является для человека таким путем к познанию божественной красоты.
А у вас были такие опыты вот именно эстетические, которые они, на грани духовного?
Они есть всегда, особенно это опыт музыки. Особенно это опыт, когда ты вдруг погружаешься в музыку настоящую, и когда эта музыка вдруг становится для тебя таким же почти переживанием, как опыт твоей глубокой молитвы, которого у тебя очень мало. Но, тем не менее, если ты этот опыт молитвенный когда-то пережил, глубокий, ты его никогда не забудешь, когда ты вдруг таким же образом созерцательно вдруг погружаешься вот в эту красоту музыки, это становится очень близко друг от друга, это становится почти одним и тем же опытом.
По-моему, русский философ Евгений Трубецкой пережил обращение, именно слушая симфонию Бетховена, чуть ли не в консерватории.
Это неудивительно, вы понимаете, например, опыт слышания, вслушивания, созерцания музыки Баха, он совершенно глубоко молитвенный, потому что это очевидно, что это самая настоящая музыка, она просто вот одного корня с молитвой.
Я теперь понимаю, почему Николай, отец Алексей, всегда зовет в музыкальные программы свои,
потому, да, хотя, не
хотя отец Алексей всегда как бы открещивается, говорит, я ничего не знаю, не понимаю, но вы скромничайте, отец Алексей.
Нет, я ничего не знаю, не понимаю, потому что рядом со мной находятся такие люди, которые в этом живут, которые являются, для которых это, для кого-то является эта профессия, для кого-то это является, ну, таким огромным опытом музыкальной культуры, которого у меня просто нет, конечно.
Николай, сама идея делать вот беседы о музыке, как родилась, из чего выросла?
Исключительно из тоже собственного интереса и собственного переживания и понимания важности того места, которое музыка занимает в моей жизни. Вот, поэтому мне просто хочется про это поговорить, мне хочется про это разговаривать. Я совершенно не умею делать то, что во мне не вызывает какого-то душевного движения внутреннего или там внутреннего интереса. То есть в этом смысле невозможно ни себя обмануть, ни зрителя обмануть, никого нельзя обмануть. Если ты говоришь о том, что тебе неинтересно, это неинтересно никому. Вот, поэтому о музыке мне говорить интересно. Я тоже совершенно не являюсь в этой области ни специалистом, ни профессионалом. Я не умею играть ни на одном инструменте. Я не владею языком партитуры, я не владею нотной грамотой, ничего-ничего. Это просто, вот просто интерес слушателя. И в данном случае, вот не моя фраза, довольно расхожая мысль о том, что Бах тоже не ориентировался ни на какую аудиторию. Он всегда писал свою музыку напрямую только туда, только к Богу обращался. И в этом смысле я думаю, что музыка тоже не обращается ни к профессионалам, ни к специалистам, ни к коллегам, там, ни к музыкантам. Она обращается ко мне. Бах разговаривает со мной, и поэтому я имею полное право о нем говорить так, как я это чувствую.
Ну вот если эту тему продолжить, те важные слова, которые вы сказали о том, что вот вам интересно об этом говорить, вы об этом говорите, но меня как зрителя... Не знаю, как отец Алексей, что он об этом думает, но поражает тот интерес аудитории, которая к этому есть. Очень значительный интерес. И когда мы слышим часто, что вот там людям неинтересно о высоком, людям нужно только развлечение, а серьезные темы не заходят, как сегодня говорят, вот ваша работа это опровергает. Вот вы как-то... Что вы об этом думаете, что называется? И Николай задумался.
Не знаю, что ответить.
Когда-то надо же об этом подумать.
Отец Алексей, вы что об этом думаете?
Нет, ничего об этом не думаю. Я просто понимаю одно, что тот формат, который придумал Коля, или не придумал, а просто он так, естественно, сложился, это формат вот этих посиделок питерских, московских, замечательных, на кухне за бутылочкой, в разговоре друзей. И здесь первично, может быть, даже атмосфера, которая важна для вот искреннего разговора, понимаете? Ну, как вы правильно сказали, без подвохов. Вот. И, конечно же, возможность коснуться того, о чем, в общем, никто не говорит. Но на самом деле ведь, когда мы видим такие форматы разговоров, ютубные каналы и так далее, они ориентированы прежде всего на то, что интересно зрителю. Вот. Ну, например, скажем, религиозные какие-то вот такие ютуб-каналы, которые поднимают темы, наиболее интересные вот тем, кто задает вопросы, там, чем отличаются католики от...
От гугенотов,
например, да, или так далее. Вот, я просто помню замечательную историю маленького в начале моего церковного служения. Я ехал, то есть какая-то небольшая грузинская семья попросила меня осветить их жилище. Были симпатичнейшие люди, прекрасные, совершенно замечательные. Вот, и я там осветил их жилище, они устроили, это 90-е годы, голодный, прекрасный грузинский обед с грузинским вином, а потом хозяин вез меня домой на своей машине и говорит: батюшка, мы очень все верующие люди, очень такие верующие. Говорит, одного понять не могу, можете мне сказать в двух словах, чем католики от буддистов отличаются?
Что же вы ответили, отец Алексей?
Я сказал, ну, практически ничем, сказал я. Для нас, для православных, это примерно одно и то же. Вот. Я, конечно, придумал сейчас этот ответ, потому что я не помню, что я ему сказал тогда, конечно, но сам вопрос меня очень порадовал. Я думаю, вот ну, такие вот вопросы, в принципе, во многом ориентированы все возможные YouTube-каналы, все эти разговоры, все эти гости и так далее. Они интересны не на то, что интересно, скажем, собеседнику или самому вопрошающему, а интересно тем, той непонятной аудитории, которая как будто будет слушать, лайкать, потом писать в комментариях, какой ужас или какой кошмар, или «ах, какое вам огромное спасибо», понимаете? А ориентированы вот эти все разговоры идут просто из того, что нам приятно просто собраться, и случайно оказалось, что нас в этот момент снимают, понимаете? Совершенно случайно оказалось, что мы под камерами. А так мы вообще и без камер совершенно замечательно соберемся, выпьем по бокалу вина и поговорим о том, что мы любим, вот и все. И вот это, мне кажется, становится основным и главным, что интересует остальных, потому что это не направлено на какую-то аудиторию, ну, да, в принципе.
Мне просто кажется, что вот в этом же и суть как бы вот этого все время я, этого моего бесконечного отрицания журналистики, там, что это не имеет отношения к журналистике. Это действительно не имеет никакого отношения к журналистике, потому что в моем представлении зритель чрезвычайно, ну, не зритель, люди просто устали от форматов, они устали от выдуманных схем каким-то. Это люди в разных там сферах медиа, они вот бесконечно занимаются придумыванием этих правил, сами им начинают соответствовать.
Позиционированием занимаются.
И так далее. Я так устал от этих там, разговоров и тому подобное. Мне кажется, что в этом смысле внутренний мир человека намного богаче, чем представление об этом мире любого из медианачальников больших, там, холдингов, там, и так далее, и так далее, и так далее. И в этом смысле ничего для человека важнее, чем искренний разговор о чем бы то ни было, ну, искренний в смысле вот то, о чем сказал отец Алексей, быть не может. И в этом смысле наш зритель, он готов ко всему. Он когда открывает часто выпуск, он даже не знает, о чем там пойдет речь. Мы даже специально стараемся не выносить это в заголовок, то есть чтобы человек вот раз оказывается, что там речь идет сегодня там об этом, об этом, об этом, об этом, а человек для себя это просто вот открывает и переживает это или не переживает, то может посмотрим.
По поводу заголовков, да, я вот, ну, как человек, имеющий отношение к миру журналистики и медиа, понимаю, как делаются заголовки, и читаю заголовки ваши, и думаю, вот это такое, такое игра против всех правил, когда, вот я помню, поразил заголовок программы с Татьяной Гринденко. Гениальная, знак вопроса, гениально. Вот не может быть такого заголовка в СМИ, но ведь работает, работает, и здорово, и смотришь. Спасибо огромное. Николай Солодников, автор проекта «Еще не поздно», не буду больше говорить, журналист, отец Алексей Уминский сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».